Дорогие товарищи, мы с вами открываем нашу всероссийскую конференцию во время очень интересное, революционное, многообещающее, много от нас требующее, многое требующее переоценить, многое понять, наметить действительно пути революционные, новые, помогающие решить десятки и десятки проблем и нашего, в том числе, театрального мира. Я уж не беру другие проблемы и экономики, и социальных проблем, и нравственных проблем, и духовных проблем. Будем говорить о наших проблемах. Нам бы хотелось, нам, это секретариату, и всем тем, кто вот готовил нашу конференцию, и кто заинтересован в том, чтобы она была рабочий, жестко, если хотите, без лишних слов, чтобы наша конференция была тем орудием или оружием нашего дальнейшего пути в решении всех проблем, и острых, и непонятных, и полемичных, и ясных, и неясных. Нам бы хотелось, чтобы конференция была рабочей, сегодняшний, современный и соответствующий тем задачам, которые перед нами стоят. Мы живем во время сложное, потому что театр сейчас переживает тяжелое и сложное положение. С театром проблем много. И все это мы здесь сидящие превосходнейшим образом, может быть, как никто другой знает. Но констатировать это маловато. Надо искать пути. Давайте вместе, коллегиально, искать пути решения десятков вопросов, которые стоят сегодня перед театром. Факт остается фактом. Во многих российских театрах пустые залы. Факт остается фактом. Интерес к театру падает. Почему? Тому причина что? Или кто? Давайте искать. Давайте думать. Давайте не уговаривать друг друга и убеждать, что мы хорошие, что мы решим. Как решим? Вот мне хотелось бы эти несколько, может быть, так сказать, неожиданных перед торжественным открытием слов сказать, потому что мне бы хотелось, как и моим товарищам по секретариату, чтобы конференция была не столь торжественной, а сколь, так сказать, рабочей. Хотя мы и будем принимать сегодня серьезнейший документ, устав нашего союза. То есть, по существу говоря, документ дальнейшей жизни на многие годы. И от того, как мы его примем, и от того, как мы его, так сказать, будем вводить в действие, так или иначе, нам будет он помогать в решении всех наших проблем. Поэтому обсуждение его у нас провелось довольно широко, мы об этом будем говорить. И тем не менее, сегодня окончательная и последняя наша инстанция конференции должна окончательно остановиться на том варианте, который нам покажется наиболее оптимальным. Мы сегодня поднимаем вопрос об образовании, то есть о корневой системе нашей дальнейшей будущей жизни театральной. Надо начинать с молодых ногтей, надо не причесывать седые головы, надо выращивать новые силы. А для этого нам нужно решить тоже много проблем. И сегодня второй день, то есть не сегодня, а завтра второй день нашей конференции будет посвящен этому. В соответствии с резолюцией 15-го съезда Всероссийского театрального общества, учредительного съезда Союза театральных деятелей Российской Федерации, делегатами съезда являются делегатами настоящей Всероссийской театральной конференции. Чтобы было ясно, чтобы нам не поднимать новую, целую, огромную программу, так сказать, по всей России, бюро и секретариат, и правление решило так – провести конференцию. На конференцию Союза театральных деятелей Российской Федерации должны быть представлены 308 делегатов. Присутствует на конференции 271 делегат. Отсутствует по уважительным причинам 37 человек. Какие будут предложения? Открыть конференцию? Если да, то прошу голосовать. Голосовать прошу вот этими вот документами. Это не мандат, но это наше первое обозначение СТД. Так, против нет, воздержавшихся нет. Хорошо. Значит, принимается. После того, как вы приняли, прошу, позвольте Всероссийскую театральную конференцию объявить открытой. На конференции приглашены члены нового правления Центральной ревизионной комиссии Союза, не бывшие делегатами съезда. Нам нужно избрать руководящие органы конференции, президиум и редакционную комиссию. Слово для предложения по составу президиума предоставляется Народной артистской СССР, председателю Саратовской организации СТД Валентине Александровне Ермаковой. Пожалуйста, Валентина Александровна.
Предлагается президиум в составе 50 человек. Пожалуйста, будьте голосовать.
Возражения нет? Многовато? Начнем с того, чтобы утрясать сейчас президиум. На это потратим 20 минут. Согласны? 50. Дальше. Демократия в действии, это точно. Пожалуйста.
Разрешите персонально Агамерзян Рубен Сергеевич, народный артист СССР, Ленинград, Архипова Ирина Константиновна, герой социалистического труда, народный артист СССР, Москва, Беляков.
Нет, надо. Если вы предлагали меньше, то мы должны знать, кого, за кого мы голосуем. Прошу.
Беляков Анатолий Петрович, заведующий отделом культуры и печати управления делами Совета министров РСФСР, Москва. Беляев Альберт Андреевич, главный редактор газеты «Советская культура», Москва. Борисова Юлия Константиновна, герой социалистического труда, народная артистка СССР, Москва. Боровик Генрих Аверьянович, главный редактор журнала «Театр», Москва. Бородин Алексей Владимирович, заслуженный деятель искусств РСФСР, Москва. Бушнов Михаил Ильич, народный артист СССР, Ростов-на-Дону. Васильев Владимир Викторович, народный артист СССР, Москва. Васильев Юрий Петрович, народный артист РСФСР, Свердловск. Васильева Вера Кузьминична, народная артистка СССР, Москва. Вихров Владимир Валентинович, народный артист РСФСР, Горький. Воронов Юрий Петрович, заведующий отделом культуры ЦК КПСС, Москва. Грибанов Михаил Алексеевич, первый заместитель министра культуры СССР, Москва. Дашиев Дугаржап Циренович, народный артист СССР, Улан-Удэ. Додин Лев Абрамович, заслуженный деятель искусств РСФСР, Ленинград. Ефремов Олег Николаевич, Москва. Ефремова Вера Андреевна, народный артист РСФСР, Калинин. Зайцев Евгений Владимирович, первый заместитель, заведующий отделом культуры ЦК КПСС, Москва. Захаров Валерий Павлович, Москва. Захаров Василий Георгиевич, министр культуры СССР, Москва. Исрафилов Ривкат Вакилович, заслуженный деятель искусств РСФСР, Уфа. Карабасов Юрий Сергеевич, секретарь МГК КПСС, Москва. Колпакова Ирина Александровна, герой социалистического труда, народный артист СССР, Ленинград. Лавров Кирилл Юрьевич, Ленинград. Леонов Евгений Павлович, народный артист СССР, Москва. Лосев Лев Федорович, заслуженный деятель искусств, Москва. Максимова Вера Анатольевна, кандидат искусствоведения, Москва. Милентьев Юрий Серафимович, министр культуры РСФСР, Москва. Морозов Борис Афанасьевич, режиссер, Москва. Науменко Инна Алексеевна, председатель ЦК профсоюза работников культуры, Москва. Нифонтова Руфина Дмитриевна, народная артистка СССР, Москва. Образцов Сергей Владимирович, Пивоваров Олег Иванович, главный редактор журнала «Театральная жизнь», Москва. Покровский Борис Александрович, Сац Наталья Ильинична, герой социалистического труда, народная артистка. Смелянский Анатолий Миронович, Москва, доктор искусствоведения. Степанова Ангелина Иосифовна. Стрижельчик Владислав Игнатьевич, Ленинград. Табаков Олег Павлович. Тазетдинов Ренат, народный артист РСФСР, Казань. Тулубеев Андрей Юрьевич, заслуженный артист РСФСР, Ленинград. Уланова Галина Сергеевна, Ульянов Михаил Александрович, Фокин Валерий Владимирович, заслуженный артист РСФСР Москва, Хилькевич Павел Павлович, заведующий отделом культуры МГК КПСС Москва, Царев Михаил Иванович, Чихарин Евгений Михайлович, заместитель председателя Совета министров РСФСР Москва, Шабалтас Иван Михайлович, артист Москва, Шатров Михаил Филиппович, драматург Москва, Щипалин Глеб Александрович, заведующий сектором драматического театра отдела культуры ЦК КПСС Москва.
Спасибо, Валентина Александровна. Есть предложение по персональному составу, есть возражения, есть какие-то новые фамилии, или мы утвердим этот состав? Нет предложений других? Тогда прошу голосовать. Кто за персональный состав? Прошу проголосовать. Спасибо. Кто против? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Значит так, прошу избранных товарищей занять места в президиуме. Прошу. А нам необходимо избрать редакционную комиссию, пока будут товарищи усаживаться. Слово для предложения состава комиссии предоставляется заслуженной артистке Российской Федерации Елене Сергеевне Успенской. Елена Сергеевна, пожалуйста, пока. Да, вот здесь, а я сюда. Подождите сейчас, Елена Сергеевна. Вера Кузьминична. Ну что, дорогие товарищи? Олег Николаевич, прошу сюда, прошу сюда. Идите сюда. Идите сюда. Здесь, да. Ага. Хорошо. Садись. Садись сюда. Так, ну вот и уселись. Дорогие товарищи, значит, слово для предложения состава комиссии, редакционной комиссии съезда представляет Елена Сергеевна Успенская. Елена Сергеевна, пожалуйста.
Предложение по количественному составу. 16 человек.
Кто за такое количество? Нет предложений других? Прошу проголосовать. Так. Против нет. Воздержавшихся нет. Значит, это количество мы оставляем. Пожалуйста.
Аксенов Юрий Ефимович, заслуженный деятель искусств РСФСР Ленинград. Александрова Альбина Яковлевна, заслуженная артистка РСФСР Йошкар-Ола. Борисов Андрей Савич, заслуженный деятель искусств Якутской АССР Якутск. Дашиев Дагаржап Циренович, народный артист СССР Улан-Удэ. Дрожняк Юрий Эдуардович, заслуженный артист РСФСР Краснодар. Кудряшова Клавдия Кузьминишна, народная артистка СССР Пермь. Лановой Василий Семенович, народный артист СССР, город Москва. Пивоваров Олег Иванович, главный редактор журнала «Театральная жизнь», Москва. Стрежнев Кирилл Савельевич, город Свердловск. Сидорова Глафира Петровна, народная артистка СССР, Сыктывкар. Смелянский Анатолий Миронович, доктор искусствоведения, Москва. Стржельчик Владислав Игнатьевич, народный артист РСФСР, Ленинград. Ульянов Михаил Александрович, герой соцтруда, народный артист СССР, Москва. Урин Владимир Георгиевич, Москва. Фатахов Олег Дмитриевич, Горький. Хугаев Георгий Дементьевич, народный артист РСФСР, Орджоникидзе.
Спасибо. Персонально, товарищи, есть возражения против названных товарищей? Есть другие кандидатуры? Нет? Тогда прошу проголосовать персонально за весь список. Спасибо большое. Кто против? Кто воздержался? Нет. Значит, состав редакционной комиссии избран. Просьба к делегатам конференции, избранным в состав редакционной комиссии, собраться в первом перерыве, то есть через 2 часа, в кабинете 33-м на 5-м этаже.
Товарищи, предлагается для утверждения следующая повестка конференции. Основные направления деятельности Союза театральных деятелей РСФСР в свете задач, поставленных на 27-м съезде партии и январском пленуме 1987 года ЦК КПСС. Первое. Второе. Обсуждение и утверждение устава Союза театральных деятелей РСФСР. Доклад председателя правления Союза театральных деятелей РСФСР Михаила Александровича Ульянова. Третье. Выборы делегатов на Всесоюзную театральную конференцию Союза театральных деятелей СССР. Четвертое. О задачах Союза театральных деятелей РСФСР по совершенствованию театрального образования в свете установок ЦК КПСС по основным направлениям перестройки высшего и среднего специального образования в стране. Доклад председателя комиссии по подготовке и повышению квалификации театральных кадров Гончарова. Есть ли замечания и предложения по повестке дня? Нет? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Повестка дня принимается. Теперь, товарищи, значит, есть предложение первые два вопроса объединить и обсуждать вместе. Нет возражений? Теперь нам следует утвердить регламент и порядок нашей работы. Для доклада предлагается 1 час. Для выступления в прениях до 10 минут. Через каждые 2 часа работы делать перерыв. Перерыв на обед с 2 часов до 3 часов, с 14 до 15. Первый день работы конференции закончить в 17 часов. Кстати, еще, значит, через 2 часа мы сделаем маленький перерыв. У нас будет 15 минут. Но большой перерыв на обед будет с 2 часов. Кто за предложенный регламент? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается. Прежде чем предоставить слово докладчику, обращаю внимание участникам конференции на то, что каждому делегату вручены проекты. Первое – устава Союза. Второе – положение о приеме в члены Союза. Третье – положение о конфликтной комиссии по творческим вопросам. Четвертое – положение о профессиональных творческих секциях и объединениях. Пятое. Основные направления перестройки системы театрального образования. Мы выносим их на ваше рассмотрение и просим высказать свое мнение в прениях по докладу или в письменном виде. Проект перестройки театрального образования будет обсуждаться завтра. Товарищи, слово для доклада предоставляется председателю правления Союза театральных деятелей РСФСР, Герой социалистического труда, народному артисту СССР Михаилу Александровичу Ульянову.
Дорогие друзья, вероятно, когда вы подошли к нашему зданию, вы обратили внимание, что у парадной двери красуется новая вывеска. Союз театральных деятелей Российской Федерации. Теперь все видят, что мы действительно существуем. Но дело, конечно, как вы отлично понимаете, не в смене вывески. Именно сегодня нам предстоит утвердить устав нашего союза и действительно определить место союза в перестройке, его роль в жизни российских театров. У каждого из вас есть проект устава, подготовленный комиссией. Этот проект неоднократно обсуждался секретариатом, уточнялся, потом он был опубликован в газете «Советская культура». В проекте учтены многочисленные пожелания и предложения людей театра. По сути дела, в уставе закреплен наш многолетний театральный опыт, и горький, и радостный. Утвердив устав, мы определим закон нашей театральной жизни на длительную перспективу. Наш союз создан для того, и устав это отражает, чтобы театральная общественность могла принимать решающее участие в определении своей судьбы, чтобы больше никогда не повторилась ситуация, которую мы все с вами пережили в годы застоя. Мы не забудем, что именно тогда был создан и отлажен мертвящий механизм торможения творческой мысли. Именно тогда утвердил в себя стиль келейного и часто некомпетентного руководства искусством, когда серый цвет выдавался за красный, когда театры рождались по разнарядке сверху и превращались, в конце концов, из коллективов единомышленников в террариумы единомышленников. Таков был плачевный итог административно-чиновничьего ведения театрального дела, чуждого самой природе искусства. Обо всем этом мы много говорили на съезде, не всегда, может быть, понимая глубокую связь механизмов торможения в искусстве с тем, что происходило в обществе. Январский пленум ЦК КПСС ответил на самые глубокие наши вопросы. Там был дан принципиальный конструктивный анализ прошлого, намеченные пути выхода из существующего положения. Один из важнейших рычагов общественного прогресса решительная демократизация нашего общества, гласность, включение всего народа в такие условия жизни, когда народ все знает, обо всем может судить и на все идет сознательно, как говорил Владимир Ильич Ленин. Но если демократия важна для людей разных профессий, то для нас, художников, она является тем воздухом, без которого искусство не может дышать. Демократизация театральной жизни, новые принципы ведения театрального дела, гласность не уведут нас в сторону от социализма, как думают боязливо некоторые. Наоборот, мы вводим эти могучие инструменты новой театральной политики для того, чтобы в нашем искусстве, в наших идеалах, в нашей программе было больше социализма. Прошло всего 2 года после апрельского 1985 года пленума Центрального комитета. Многое, очень многое изменилось в обществе. Партия не только вынесла на всеобщее обсуждение многие самые сложные, самые больные вопросы жизни, которые десятилетиями замалчивались. Страна стала эти проблемы решать. Изменилась, очистилась сама атмосфера жизни. Стало легче дышать. Можно сказать, что мы проходим очищение правды. Раскрепощается сознание, возрастает социальная активность людей. Огромный наш корабль сдвинулся с места. Да, это движение происходит медленно, потому что речь идет не только об изменениях в экономике, но и о самых трудных и самых сложных изменениях, которые связаны с общественным сознанием, с душой человека. Мертвящая сила торможения в самой большой степени, самым губительным образом воздействовала именно на человеческие души. И здесь сегодня происходит, если хотите, главная линия перестройки и, соответственно, главная линия театрального фронта. В течение ряда лет, и не только в силу объективных факторов, но и в причин, прежде всего, субъективного порядка, практические действия партийных и государственных органов отставали от требований времени, самой жизни. Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем решались. Инертность, застылость форм и методов управления, снижение динамизма в работе, нарастание бюрократизма, все это наносило немало ущерб делу. В жизни общества начали проступать застойные явления. Ситуация требовала перемены, но в центральных органах, да и на местах, стала брать верх своеобразная психология, как бы улучшить дело, ничего не меняя. Так говорил Михаил Сергеевич Горбачев на 27-м съезде партии. Эта характеристика целиком приложима к тому, что делалось в области культуры, в области театральной политики. Нет, и в то трудное время были театры, были драматурги, актеры, режиссеры, которые выполнили свой долг по отношению к искусству, по отношению к стране, к народу. Не будем забывать, что именно в годы застоя появляются выдающиеся спектакли советского театра, как в области современного репертуара, так и в области классики. Георгий Александрович Товстоногов не прилаживался ко времени, а строго и нелицеприятно умел говорить о нем и в «Истории лошади», и в «Трех мешках сорной пшеницы». Олег Николаевич Ефремов не прилаживался ко времени и не стремился угодить кому бы то ни было, когда он ставил заседание парткома или «Так победим». Это были спектакли, которые всем своим эмоциональным строем, всем своим пафосом готовили перестройку. И апрель 1985 года не застал честных художников врасплох. Понятия гласности, демократии, революционного обновления жизни были как раз теми понятиями, которых мы ждали и за которые боролись долгие годы. Если хотите, это был пароль из нашей юности, из нашей молодости, из тех лет, когда партия в середине 50-х годов начала крупнейшую после революции перестройку нашего общества, к сожалению, довольно быстро исчерпавшую свои ресурсы. Искусство находится со временем в очень сложных отношениях. Мы знаем, что не всегда есть прямая зависимость между достижениями искусства и характером общественной ситуации. В самые трудные времена бывает, что появляются произведения гениальные, в которых воплощается опыт страданий людей. И бывает наоборот, когда время общественной динамики далеко не сразу порождает новые прекрасные создания искусства. Однако во все времена подлинный художник стремится понять жизнь людей такой, какой она есть на самом деле. И с этой точки зрения хотелось бы сказать о нынешней довольно противоречивой театральной ситуации. Сегодня мы очень многого ждем от театров. Посудите сами, создаются новые условия для творчества. Многие театры вступили в эксперимент, освободились от мелочной регламентации, чиновной опеки, указов, что надо и что не надо делать, о чем можно и о чем не надо писать или ставить спектакли. В это дело освобождения наших театров от административного вмешательства активно вступил наш союз. Но теперь уже многие спрашивают, ну а где же прекрасные спектакли? Где же, наконец, пьесы, в которых осмысливается новое положение дел? Где полотна, отражающие ход перестройки? Прямо скажу, что-то этих полотен пока не видно. На место бурного, волнующего прошлого сезона, когда вышли «Серебряная свадьба», «Говори», «Диктатура совести», пришел нынешний сезон, довольно тусклый, с каким-то пониженным социальным тонусом. Кажется, что гласность по отношению к прошлому исчерпала себя, и пришла пора оценить многие новые явления, к пониманию которых мы еще не готовы. Тут было бы большой ошибкой опять, как в старые времена, начать подталкивать художников к поверхностному, быстрому и, как это часто бывало, иллюстративному отражению больших общественных событий. Надо понять, что искусство выражает прежде всего состояние внутреннего мира человека, состояние души человека. А душа человека меняется совсем не так быстро, как бы нам хотелось. Драматургии театра должны понять, что же происходит сегодня на самой глубине человеческой сути и что будет происходить там завтра. Уже столкнулась с места наша общественная громада, но человеческий аспект перестройки еще далеко не ясен. И этот аспект тогда сможет вырастить искусство театра, если будет смелым не только по отношению к застою, но и по отношению к тому, что происходит сейчас. Не надо думать, что наше театральное искусство, наша драматургия выполнила уже всю работу по осознанию того периода нашей жизни, который связан с недавним прошлым. Тут еще много белых пятен. Тут еще в большинстве случаев мы не вышли за пределы констатации отдельных фактов. А сегодня необходимо понять причины тех следствий, которые для нас всех очевидны. Сегодня надо понять корневую систему негативных явлений. Не будем повторять старых ошибок, не будем предугадывать и тем более указывать художникам, какой должен быть результат их исследования. Мы ждем от искусства не заранее известных решений, не готовых ответов, а правды, истины, которые только художник может почувствовать и выразить. Анатолий Васильевич Луначарский говорил в свое время: художник должен быть колоссально правдив и брать свои образы из подлинной жизни. Всякий художник, который подменяет жизненный образ надуманным, является лжецом. Стыдно в наше революционное время быть лжецом и также непростительно быть болтуном от перестройки. Давайте, дорогие товарищи, переходить от слов к делам, от бурных дискуссий к напряженной, настойчивой художественной работе. Наш конечный результат – качество спектакля. Этим и только этим критерием можно оценить результаты всех наших перемен. Мы приближаемся к 70-летию Великой Октябрьской революции. Сегодня никто не требует от нас дежурных спектаклей. Никто не ждет от нас формальных подарков, которыми были завалены все театральные запасники последних десятилетий. Мы ставим перед собой новые цели, новые задачи. Сегодня речь идет об изменении, об уточнении, об очищении самой сущности социализма. Полная и бесстрашная правда о прошлом, правда о нашем обществе на протяжении всех этих 70-летий нужна нам для того, чтобы реально двигаться вперед, чтобы освободиться от всего того, что искажало социализм, и обрести те общественные идеалы и ценности, которые изначально питали коммунистическую идею. По тем планам, что намечены в наших театрах к 70-летию, мы вновь убеждаемся, что те, кто и в прежние времена пытался серьезно относиться к рубежам нашей исторической памяти, тот и сейчас берется за острые, сложные, проблемные произведения современной литературы и классики. От пьесы Михаила Шатрова «Брестский мир» и романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» до «Дней Турбиных» Булгакова и забытых пьес Андрея Платонова. А те, кто и раньше готовил дежурное блюдо нашей театральной кухни, боюсь, что и на сей раз планируют обрадовать нас, так сказать, как сказал бы булгаковский буфетчик, осетрины второй свежести. Перестройка, кажется, таких режиссеров даже не коснулась. Праздник 70-летия явится для многих наших театров действительным испытанием на гражданскую и художническую зрелость. Еще раз скажу. Никто не ждет от нас формальных подарков. От нас ждут спектаклей, которые бы могли выразить путь народа, путь страны, исполненный необыкновенного драматизма и необыкновенного величия. Союз театральных деятелей взял на себя очень трудное право руководить творческой жизнью наших театров рядом и наравне с органами управления культурой. Этот пункт записан одним из первых в проекте устава нашего союза. Но записать на бумаге такой пункт гораздо легче, чем выполнить его. По сути дела, то полугодие, что прошло между учредительным съездом и нашей теперешней нынешней конференцией, секретариат искал пути и методы, при помощи которых союз мог бы реально участвовать в руководстве театральной жизнью российских театров. Прямо хочу сказать, что мы добились еще очень малого. Завалы, которые были созданы эпохой административного ведения театрального дела, мы пока расчистить не могли. И порой даже не знаем, с какой стороны к ним подступиться. Сегодня во многих наших театрах полыхают конфликты и междоусобицы. В одних театрах раскалываются труппы, в других идет прямо-таки охота на лидера. В третьих главный режиссер изничтожает театр. В одних театрах, вступивших в эксперимент, уже начинают свободно дышать, сами решать вопросы своей репертуарной политики и хозяйственной деятельности. В других театрах, часто в одном и том же городе,
По-прежнему царствует рутина, ремесло, а подчас и подчиненность внешней указке. Как только образовался союз, люди театра решили, что вот, наконец, появилось место, куда можно складывать жалобы. Со всех концов необъятной России полетели крики о помощи. Летят телеграммы молнии. Кричит СОС, телеграфируют нам из Ставрополя, из Волгограда, из Новгорода, из Смоленска, из Белгорода. Некоторые стали воспринимать союз и руководство союза как группу быстрого реагирования или особого рода пожарную команду, которая должна выезжать по первому же вызову и заливать из мощных бронзбойтов пламя междоусобной брани. Многие руководители союза, и я в том числе, к такой пожарной работе готовы не были. Мы срывались с места, мчались в глубину России, чтобы помочь понять и поправить дело. Ну, приведу свежий пример. Вместе с Олегом Ефремовым, Анатолием Смелянским, Валерием Захаровым, Валерием Подгородинским 2 месяца назад мы поехали в Новгород. Положение там было угрожающее. Местное управление культуры запретило спектакль, аукцион Гараевой, в труппе раскол, зрители в театр не ходят. И вот мы поговорили с режиссерами, актерами, встретились с работниками управления культуры, повстречались с первым секретарем областного комитета партии. Что же выяснилось? Выявилась типичная, чрезвычайно характерная для всего состояния нашего театрального дела болезнь. Я бы назвал ее болезнью насильственного соединения творческих людей, судьба которых, вдобавок, безраздельно отдана во власть администрации и чиновников. В течение многих десятилетий мы открывали театры сверху, а не снизу. Мы открывали десятки новых театральных помещений, но, в сущности говоря, не открыли ни одного нового театра, который бы родился по воле художников, а не по плановой разнарядке. Мы назначали главных режиссеров из центра, не ведая ни характера города, где ему предстоит работать, ни особенности труппы, с которыми придется сотрудничать. Очень часто в Вольтера мы давали актерам фетфебелей, которые пытались гнуть и ломать труппу, преследуя свои никому неведомые цели. Главных режиссеров рекомендовали по телефону, их сортировали как хотели, судили по анкетам, часто выдвигая серых и бесталантных за счет дерзких, непослушных и одаренных. А если в город попадал и одаренный человек, то очень часто он начинал бесконечную борьбу с определенной частью труппы, окопавшейся в этом городе и меткой снайперской пальбой, сразившей уже десятки главрежей и директоров. Руководители же местных органов управления считали, что их главное дело заключается не в создании условий для полноценной работы театров, а в неусыпном контроле за художественной деятельностью. В Новгороде мы воочию увидели, как трудные идеи перестройки театрального дела овладевает массами. Эти идеи сюда еще не дошли, как в тот гоголевский город, где правил городничий. Мы наблюдаем сейчас причудливую картину. В то время как 80 театров страны сами уже определяют свой репертуар и решают вопросы, выпускать им спектакль к зрителям и не выпускать, в Новгороде по-прежнему правит бал перестраховки. Отвергаются пьесы, предложенные режиссурой, регламентируется каждый шаг, не выпускаются спектакли, которые остро необходимы современному зрителю. На просмотр, как в старые добрые времена, не допуская... Добрые, я понимаю, вы понимаете, как и называете добрые времена. Не допускаются зрители, как будто в Новгородском театре не спектакль готовят, а асимметричный ответ на рейгановскую сою. В конце концов, не понять, с кого спрашивать. С режиссера ли, на спектакле которого город не ходит? С города ли, который оказался таким неуютным для театра? Нет никаких взаимных обязательств. Нет никаких реальных договорных творческих отношений. И нет пока никакого социального механизма, который мог бы удовлетворительно решать такие конфликты. Новгородскую ситуацию можно рассматривать как модель тех проблем, с которыми сталкиваются многие наши театры, независимо от их ранга, от художественного театра или тюза в Москве до любого маленького городского театра. Болезнь захватила большое пространство. Надо понять ее причины. Одна из них, как нам кажется, в том, что мы сумели утвердить только один тип стационарного театра, созданного по мхатовскому образцу. Мы всегда полагали, что модель репертуарного театра, имеющего долговременную творческую программу, созданного крупным режиссером, лидером, прекрасна. Она действительно прекрасна. Но что же делать десяткам и сотням наших театров, которые не имеют никакой реальной творческой программы? потому что десятилетиями не имели и не имеют во главе не только режиссеров-лидеров, но просто профессиональные режиссуры, способные удовлетворительно ставить спектакль. Таким образом, все мы, и органы управления культурой, и наш союз стоим перед крупнейшей проблемой реорганизации театрального дела России. Мы можем погасить отдельный конфликт. В конце концов, там, где это возможно, мы можем решиться даже на создание двух автономных театров на базе одного театра. Но как выход для всей театральной страны мы на такие мероприятия пойти, конечно, не можем. Значит, уже сегодня, сейчас мы должны продумать не только меры по оздоровлению того или иного театра, но стратегию развития всей театральной системы в целом. Тут не отделаешься эволюцией и полумерами. Тут нельзя, не считаясь с реальностью, продолжать строить то театральное здание, которое строили несколько десятилетий, ничего в нем, по сути, не меняя. Нужно взять все лучшее, что создано за эти годы, ничего хорошего не забыть и не выбросить. Но с той же степенью ясности надо сказать, что нужна новая модель театрального дела России. Необходима революционная перестройка нашей театральной системы. Совершенно очевидно, что нам сегодня нужны разные типы театров. Нужна гибкая система рождения новых театральных организмов и столь же гибкая, бесстрашная система ликвидации или реорганизации творчески исчерпавших себя больных театральных коллективов, которые десятилетиями не выполняют свой долг перед зрителями. Конечно, тут потребуются серьезные экономические, творческие, если хотите, социально-политические обоснования, но без этого мы из организационного застоя в деле театра не выйдем. От слов пора переходить к делу, чтобы не заболтать перестройку, не утопить ее в пустословии. Ни министерство, ни наш союз не могут поставить хорошие спектакли. Это дело самих художников. Но создать условия для развития театров мы обязаны. В этом основная задача перестройки всей нашей работы. В эту работу наш союз вместе с учеными, вместе с органами управления культурой готов включиться и уже включился в ходе проведения комплексного эксперимента. Хочу сказать участникам нашей конференции, что уже в ноябре, буквально через несколько недель после нашего учредительного съезда, среди многих наших комиссий, общественных советов, очень активно и целенаправленно стала работать комиссия по контролю и наблюдению за ходом эксперимента, который возглавляет Валерий Фокин, и активное участие в которых приняли и Олег Ефремов, и Марк Захаров, и многие другие товарищи, и ученые, и специалисты. Наша комиссия признала, что тот документ, который был подготовлен Министерством культуры СССР в качестве типового для всех участвующих в эксперименте театров, оказался во многих отношениях прокрустовым ложем. Это типовое положение страдало все теми же тяжелыми ошибками административного подхода к театральному процессу. Документ не учитывал и не мог учесть бесконечного разнообразия живой жизни. В нем не нашли отражения совершенно специфические проблемы крупного столичного и маленького городского театра. В нем просто был забыт детский театр. А ведь детских театров в России почти треть от общего числа наших театров. Наш союз предложил органам культуры в дополнение к одному типовому варианту 4 варианта эксперимента, которые учитывали специфику творческого и экономического состояния различных театров. В таком случае сами театры могли бы решать вопрос, какой эксперимент им нужен. Пришла пора придавать словам какой-то реальный вес и значение. Нельзя, дорогие товарищи, экспериментом называть то, что уже заранее известно и не нуждается в проверке. Мне, например, кажется, что вопрос о возможности театрам самим решать проблемы драматургической политики в экспериментальной проверке, на мой взгляд, не нуждается. Это естественное право творца, которое было узурпировано в прежние времена чиновниками. В этом смысле скорее можно было бы назвать экспериментом существовавшую десятилетиями практику контроля над репертуарной политикой. Этот затянувшийся эксперимент, как мы знаем, не удался. Теперь мы только возвращаемся к естественному пониманию вещей. Почему же так медленно овладевает некоторыми людьми это естественное понимание? Почему в театрах, которые не включены в двухгодичный эксперимент, творческое дыхание как бы задерживается на 2 года? Почему не ввести разумное и очевидное положение эксперимента уже сейчас для всех наших театров, не дожидаясь положенных сроков? Ведь кроме естественных и разумных положений в эксперименте должны быть опробованы идеи совсем не бесспорные. Для этого и проводится эксперимент в разных театрах, в разных регионах, чтобы понять на практике, что хорошо, а что плохо, что годится, что не годится. Теперь стало ясно, что эксперимент не был подготовлен как раз с точки зрения новых нормативных идей и документов. А ведь как важно было бы проверить, например, систему государственной дотации, которая давно уже превратилась из рычага государственного содействия полноценному творческому процессу в средства оплаты из государственного кармана пустующих мест в зрительном зале. Давно уже сложилась парадоксальная ситуация, когда чем хуже работает театр, тем больше государство помогает ему. И наоборот, чем лучше работает театр, чем эффективнее, чем больше в него уходит зритель, тем меньше ему дают государственную дотацию. Сидящие в зале прекрасно знают, что такое выбить дотацию. Каждый год директор театра занимается этим выбиванием в Министерстве культуры, а Министерство культуры, в свою очередь, пробивает в финансовых органах. Кто больше пробьет, тот и молодец. Именно так происходило и происходит по сей день подмена экономики межличностными отношениями. Произвол, царивший в распределении дотаций, завершился опять-таки произвольным закреплением, так называемой стабилизацией, сложившегося в 1986 году уровня дотаций для театров, вступивших в эксперимент. Нас, правда, успокаивали. В России, мол, куда ни шло, а в других республиках положение еще хуже. Потому что те министерства менее расторопны, дескать, в выбивании дотаций. И вот мы, готовясь к конференции, попросили наших ученых-экономистов сравнить театры России с другими республиками. Что же выяснилось? Среди 9 республик, участвующих в эксперименте, российские театры по обеспеченности дотацией занимают сегодня последнее место. Так, в расчете на одного зрителя дотации российским театрам, участвующим в эксперименте, в 4 раза меньше, чем театрам Литвы и Эстонии дается, и более чем в 9 раз меньше, чем Грузии. Что говорить? Цифры обидные. Вот чем обернулось для театральной России произвольное финансирование театров, то есть способ управления, о котором неоднократно говорилось с самых высоких трибун. Подмена экономических методов управления административными. Ужасающее материальное положение российских театров ставит наше искусство подчас невыносимые условия. Это огромное число спектаклей, в некоторых театрах до 1000 в год, при незаполненном штатном расписании. Это постоянная жизнь на колесах и сверхбедное оформление постановок. Сегодня по уровню расходов на один спектакль российский театр замыкает всесоюзный список. Хуже дела обстоят только в некоторых республиках Средней Азии. На последнем нашем секретариате в РУЗИ, который мы проводили совместно с Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры СССР, с привлечением большого числа практических деятелей нашего театра, эти и другие коренные проблемы были пристально рассмотрены. Составлен документ, который вносит существенные поправки в ход и характер эксперимента. Несколько дней назад этот документ был одобрен коллегией Министерства культуры СССР. Я хотел бы здесь же сказать о новых взаимоотношениях, которые выстраиваются у нашего союза с органами государственного управления культурой. Поначалу, особенно когда обсуждали разные варианты устава, некоторых наших товарищей из министерства травмировало, что мы подчеркиваем в уставе возможность приостановки союзом, в том числе его местными организациями, некомпетентных управленческих решений. Этот пункт устава, как вы понимаете, возник не на пустом месте. За ним целая история наших взаимоотношений, история, в которой, к сожалению, слишком много обид, слишком много ран, слишком много вещей, которые не должны повторяться. Вот почему нам необходимо право приостановки. Это не значит, что Союз берет на себя функции вершителя судеб или единственного обладателя истины. Нет. Мы не противопоставляем себя органам культуры. Надо только понять одну верховную истину, что театр – наше общее дело, общая забота. И мы должны работать сообща, думать о деле, а не о наших амбициях. Будем помнить и никогда не забудем, что многие неприятности в области театральной политики происходили часто от того, что тот или иной чиновник руководствовался в своей деятельности не интересами искусства, а только стремлением угодить другому чиновнику более высокого ранга. Такой человек не знал и никогда не боялся критики снизу, но он очень хорошо знал и более всего на свете боялся критики сверху. Равноправное партнерство Театрального союза и органов управления культурой нужно для того, чтобы каждый из нас постоянно знал, что любое решение, любая акция находится в поле гласности и должна быть оценена прежде всего теми, кто создает художественные ценности. Поэтому мы записали в нашем уставе положение о том, что руководители Министерства культуры и нашего союза должны непременно отчитываться перед театральной общественностью. Руководимые должны знать, куда их ведут руководители. Это и будет эффективный контроль снизу. Это и будет воплощение демократии на деле. На декабрь месяц мы планируем пленум с участием крупнейших людей нашего театра. Мы очень хотим, чтобы министр культуры Российской Федерации Юрий Серафимович Мелентьев выступил на этом пленуме с докладом о стратегии развития театрального дела России. А с содокладом выступил бы председатель правления Союза театральных деятелей. Это был бы важный, реальный шаг к тому, чтобы совместными усилиями наметить важнейшие перспективы перестройки театрального дела. Возвращаясь к эксперименту, хочу сказать, что он не может решить всех проблем, накопившихся в театральном искусстве за последние десятилетия. Но очень важно, чтобы в ходе его действительно выяснились серьезные вопросы и проблемы, чтобы деятели театра действительно начали учиться основам демократии и самоуправления. Работа тут предстоит огромная, потому что само понятие демократизации по отношению к искусству театра явление чрезвычайно неоднозначное и сложное. Прежде всего, надо заметить, что демократия – это не анархия, а определенная система управления. Она предполагает реальное участие коллектива людей в определении своей судьбы. Однако театральный коллектив отличается от коллектива обувной фабрики или другого предприятия. Мы все прекрасно знаем, что без режиссера-лидера современный репертуарный театр существовать не может. И мне хотелось бы с этой трибуны ясно и твердо поддержать тех, кто действительно ведет за собой театральные коллективы. Таких людей у нас мало. Лидерам надо помогать, укреплять их и защищать от демагогов. Проблемы демократизации театральной жизни нельзя приравнивать и сводить к проблемам внутритеатральной демократии. Эти вещи не покрывающие друг друга. Нам нужна демократизация театральной жизни для того, чтобы создать разные типы театров в зависимости от условий предложения и спроса. В каком-то городе театр может существовать на положении социалистической антрепризы. В другом городе и театре актеры могут существовать на правах товарищества. В одном случае театр, имеющий безусловного лидера, должен доверить ему всю полноту художественной политики. В другом, когда такого режиссера-лидера нет, театр может создаваться вокруг одного спектакля или на принципах договора группы актеров, которые приглашают того или иного режиссера на постановку. Во главе театра может стоять не только режиссер, но и драматург, критик, актер. По-старому говоря, антрепренер, преданный театру и умеющий вести за собой актер. Не надо забывать огромный опыт, накопленный русской сценой, когда Синельников, Собольщиков, Самарин, Соловцов и многие другие действительно держали театры, заботились о судьбе своих актеров и имели возможность договориться об условиях существования с тем городом, где они работали. Мне когда-то подарили книгу, посвященную Соловцову, знаменитому антрепренеру Киевского театра. Так вот, в труппе у него было 35 человек. Из них 18 мужчин и 17 женщин. А играли они в сезон всего 150-170 спектаклей. Если даже вспомнить, что они не играли в дни Великого Поста, а мы в эти дни играем, как вам известно, то все равно показатели будут сильно не в нашу пользу. Нам кажется, что современной театральной системе очень нужна децентрализация. Упор должен быть сделан именно на взаимоотношения театра и города, на их большую взаимную ответственность. Пора, вероятно, Союзу вместе с органами управления культурой подготовить хотя бы первый вариант договора, который мог бы заключить театр и город, в котором он существует. Надо непременно учесть необходимость социальной миграции актеров, которые не могут существовать так, как это сплошь и рядом происходит сегодня. Из Керчи в Вологду теперь актер просто так перебраться не может. Он скован по рукам и ногам социальными и просто житейскими обстоятельствами. Тут предстоит решить множество социально-экономических проблем, чтобы вернуть искусству театра, искусству актера, дух опасной профессии, не гарантирующей спокойной жизни. Каждый из нас знает, что может наступить такой момент, когда надо бежать из Керчи в Вологду. И каждый из нас должен знать, что он обеспечен реальными социальными правами, как свойственно нашему гуманному обществу. В предварительном порядке хочу, например, высказать такое предложение секретариата. Почему бы нашему союзу из средств театрального фонда не доплачивать нашим актерам к тем творческим пенсиям, которые они получают? Это в какой-то степени может помочь некоторым людям переступить тот болезненный порог, который связан с уходом на творческую пенсию. Право на творчество должно быть обеспечено в той же мере, в какой право освобождения искусства от людей, не желающих совершенствоваться в своей профессии или потерявших способность к полноценному творчеству. Теперь о внутритеатральной демократии. Сегодня, это надо прямо сказать, актерский мир взбудоражен. В некоторых театрах после бурных споров и дискуссий устанавливается какая-то общая позиция труппы и руководства театра, и начинается продуктивная работа, но очень часто театр уподобляется вольнице времен Стеньки Разина. Демократия оборачивается демагогией. Защита социальных прав никак не вяжется с правом таланта. Занятость актеров не совпадает с желаниями зрителей. В одном театре отказывается получать зарплату. В другом пытаются объявить ультиматум, в третьем грозят голодовкой. Как мы должны относиться к подобным конфликтам, охватившим немалое число наших театров? Прежде всего, если так можно сказать, с чувством исторического спокойствия, понимания причин сложившейся ситуации. Половодье чувств, актерские эмоции надо направить в здоровое русло. Ведь в конце концов большинство актеров добивается только одного права – права на полноценное творчество. Многие актеры, многие годы актеры жили под гнетом полного бесправия, полной зависимости от режиссуры, дирекции, администрации. Даже будучи избранными в худсовет, они предпочитали молчать, так как знали, что возмездие последует незамедлительно. Сегодня эта задавленность взорвана, актеры говорят открыто о своих проблемах, и это великое завоевание времени. Нельзя, однако, чтобы гласность оборачивалась разрушением театра. Нельзя, чтобы вопросы искусства решались голосованием. Нельзя, чтобы любители подметных писем травили тех, кто действительно трудится и занят делом. Мне рассказывали, как в одном русском театре, работающем в Национальной Республике, появилось несколько актеров из Волгоградского театра, прошедших суровую школу междоусобной брани. Попав в новый коллектив, они тут же поинтересовались, куда здесь пишут письма. Узнав, что тут в основном пишут местному министру, они попеняли собратьям. Нет, братцы, это мелко. Мы вот в ЮНЕСКО и ООН обращались. Давайте, товарищи, серьезно подумаем на нашей конференции, как нам ввести будущее страсти в какие-то берега. Какие тут выходы? Прежде всего, нам кажется, не стоит пугаться и слушать тех, кто хотел бы использовать перехлёсты демократического процесса для дискредитации самой идеи демократии применительно к театру. Наберемся терпения. Пусть выскажутся до конца актеры, пусть режиссура определит свою позицию, но в какой-то момент давайте принимать решение так, как мы записали у себя в уставе. С точки зрения высших интересов искусства, социальной и нравственной справедливости, художественной целесообразности. Вот конкретный пример. В московском ТЮЗе назначили исполняющим обязанности главного режиссера Яновскую. Труппа разделилась по этому поводу на две группы. Режиссер еще не успел выпустить ни одного спектакля, а часть актеров ставит ультиматум: или мы, или она. Какова позиция Союза? Мы изучили проблему, посоветовались с руководством Главного управления культуры, партийными инстанциями и пришли к единодушному выводу. Надо дать интересному режиссеру достаточный срок, чтобы можно было выпустить спектакли и практически доказать свою программу. Если кто-то в труппе не захочет работать, он должен уйти из театра. А если кто-то, оставшись, будет продолжать раскалывать коллектив, то Союз может поставить вопрос и о возможном выводе из членов СТД таких борцов. Да-да. Нельзя, чтобы конфликт разрушал дело, не давал возможности заниматься творчеством. Демократия, еще раз повторяю, не анархия, а система управления. И давайте учиться жить и работать в новых условиях. Актерская комиссия Союза во главе с Андреем Толубеевым и Николаем Караченцевым пробует сейчас выработать принципы организации актерской жизни. Известно, что положение нормы, регулирующие актерский труд, находится в состоянии хаотическом. Некоторые из них не пересматривались с довоенных лет. Комиссия занята разработкой своеобразного кодекса актерской профессии. Не будем сегодня предрешать итоговые выводы этой комиссии, но об одной проблеме, которая в большой степени стала источником недовольства актеров, надо сказать. Я имею в виду конкурсную систему, введенную ныне повсеместно. Безусловно, каждому честному человеку театра понятно, что без обновления театрального коллектива существовать нельзя. Театр должен обновляться, как клетки каждого живого организма. Отсутствие обновления – это болото, это застой, это смерть. Это ясно как день. Однако конкурсная система в том виде, в каком она сейчас внедряется, не только не стала надежным инструментом обновления, но в большой степени привела к скандалам, обидам и склоке. В чем тут дело? Мне кажется, в том, что система конкурса ставит актеров в крайне неловкое положение по отношению друг к другу. Одно дело, когда, скажем, в «Современнике» в первые годы его существования вся труппа решала вопрос о судьбе того или иного актера. Тут был принцип товарищества. У них тогда не было и не могло быть балласта. А нынешняя система конкурса дает художественному совету и режиссуре право решать судьбу актеров в ситуации, когда многие коллективы формировались и существуют как неестественные организмы, в которых нет, на дух нет никакого товарищества, нет доверия к режиссуре, нет доверия к художественному совету. Вообще говоря, серьезно, нельзя решать такую серьезную проблему, как актерская судьба, изолирована от всех других проблем театра. Договорная система нужна снизу доверху, от актера до директора и главного режиссера. Нужны не формальные договоры, устанавливающие срок службы и место службы, но контракт, обуславливающий условия творческого сотрудничества. Только тогда мы сможем действительно серьезно подойти к формированию коллективов разных типов в зависимости от условий договора. Актер оскорбляет не то, что его голосует. Его оскорбляет, что судьбу человека решает часто предвзято, сводит личные счеты, не дав возможности показать себя. И эту палаческую функцию возлагают на самих актеров. Естественно, они отказываются это делать или делают формально, по принципу «сегодня я тебя не трону, а завтра ты меня». Хотелось бы обратить внимание участников Всероссийской конференции на то новое явление, которое возникло буквально в последние месяцы и является очень важным показателем перемен, происходящих в театре. Это рождение новых театров в студии на хозрасчете. Почему это принципиально? Да потому, прежде всего, что эти театры появляются естественным путем, что они пробиваются к жизни, как трава сквозь асфальт, доказывают свое право на жизнь, а не насаждаются сверху. В этих театрах нет и не может быть балласта. Эти театры могут легко возникнуть и также легко исчезать, если не вызовут интереса зрителей. А ведь этого мы не могли добиться в системе стационарных театров в течение многих десятилетий. В этих театрах много молодежи. Это их шанс, их звездный час. Вот вам результат верной государственной политики. Не надо читать никаких проповедей, обращенных к молодежи. Не надо призывать ее совершенствоваться. Надо дать ей реальную возможность вступить в театральную жизнь и сказать свое слово о мире. Вот почему мы не имеем права смотреть равнодушно, как развивается студийное движение. Мы должны помогать этим театрам, и Союз немедленно включился в эту первостепенную работу. Мы создали комиссию под руководством Марка Захарова, и она очень активно работает. Театры-студии пробуют самые разные модели творческого, экономического и организационного характера. Но они существуют, прямо скажем, в трудных условиях. Их объединение в Москве называется сокращенно «ЭХО», экспериментальное хозрасчетное объединение. Но пока, к сожалению, на это эхо никак не хотят отозваться наши профсоюзы. А как было бы важно, чтобы многие пустующие ныне дома и дворцы культуры могли бы стать стартовыми площадками для новых театров. Они сейчас ютятся в подвалах и полуподвалах. Надо преодолевать ведомственность, это тяжкое наследие административного чиновничьего понимания социализма. Не будет никакого расцвета театрального искусства. Не войдут в жизнь новые поколения наших режиссеров, драматургов, актеров, критиков, если мы не создадим условия для естественного рождения и естественной смерти театральных организмов. Театр, который плохо работает, но ощущает себя бессмертным и живет за счет государственной дотации, такой театр может принести только урон нашему искусству. Студийное движение, получающее распространение по всей стране, станет грозным предупреждением для тех театров, которые потеряли кредит зрительского доверия. Союз готов помогать студийному движению, но для нас совсем не безразлично, ради каких целей студия создается и кто просит помощи. В секретариат недавно обратился один известный актер и режиссер с просьбой, чтобы Союз дал ему суду в 250 тысяч рублей для создания театра-детектива. Суды обещали быстро вернуть, так как организаторы этой студии мечтают продавать билеты по 6-8 рублей за билет. Мы обсуждали этот вопрос на секретариате и решили, что в основе затеи лежит не столько творческая идея, сколько коммерческая, и решили не включаться в создание такого предприятия. Союз прежде всего будет поддерживать действительно новые театральные идеи. Мы хотим поддержать предложение нашей молодежной комиссии о создании экспериментального театра, лаборатории молодого режиссера и актера, которая могла бы вести творческий поиск, независимо от соображений экономической выгоды. Мы вообще приняли такое направление работы с молодыми, которое предусматривает их максимальную самостоятельность и ответственность. Ведь прежде времена мы их на каждом шагу опекали. Даже жюри молодежных смотров в основном состояло из людей почтенного возраста, увенчанных всеми наградами и званиями. Не надо выдвигать проблему молодежи как изолированную. Она есть неотъемлемая часть нашей общей работы, потому что настоящий день включает в себя прошлое и будущее одновременно. Наверное, нам что-то надо делать и с литературным театром ВТО. Вот уж показатели рутины, процветавшей в общественной организации. Надо же умудриться, чтобы театральное общество имело на своем балансе один из самых, мягко говоря, незаметных театров столицы. Многие даже не знают о существовании такого театра, которому мы ежегодно выделяем 106 тысяч рублей дотаций. Это и есть застой в самом ярком его выражении. Застой сотворен не каким-нибудь администратором, но собственными нашими руками. Совершенно очевидно, что театр, носящий имя Союза театральных деятелей, должен быть по самому своему духу дерзким, новаторством. Может быть, есть смысл не держать постоянную труппу, а предоставить возможность на нашей материальной базе наиболее талантливым группам актеров, режиссуры работать под эгидой Союза попеременно. Это право надо будет заслужить, творчески доказать. Почему бы нам не употребить эти деньги на создание лаборатории современной пьесы наподобие Ниловского центра в Соединенных Штатах? Тут можно было бы практически соединить и драматургов, и актеров, и режиссуру в поисках новых идей, нового языка сцены. А это нам сегодня необходимо как воздух. Вообще, нам думается, что в вопросе создания новых театральных коллективов принцип должен быть такой. Сначала докажите творчески, потом оформляйтесь организационно. Больше нельзя мириться с тем, что основываются дотационные театры административным путем без ведома театральной общественности, а потом сами же органы культуры не знают, что с этими театрами делать и как их закрыть. Да вот вам, пожалуйста, недавний пример. В прошлом году было принято решение создать дотационный театр на Спартаковской в Москве из выпускников училища имени Щепкина. Это решение было принято административным путем, без мнений театральной общественности. Решение приняли, потом, видимо, засомневались. Да так засомневались, что молодые актеры вот уже несколько месяцев не получают зарплаты и вынуждены подрабатывать кто где, на погрузке, на кладбище и так далее. Обратились к нам в Союз за материальной помощью. Мы выделили ее. Но, в принципе, это же безобразие, за которое кто-то же должен нести ответственность. Союз ведь не благотворительное общество, и мы не можем все время платить за такие непростительные ошибки. На нашем учредительном съезде очень много говорилось о бедственном положении театров для детей и юношества. К этим проблемам приковано сейчас государственное внимание. Хочу сообщить вам, что принято специальное постановление Совета министров Российской Федерации о мерах по дальнейшему повышению роли театрального искусства в воспитании подрастающего поколения. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР по творческим союзам особо выделен вопрос о необходимости улучшения материальной основы оплаты труда и пенсионного обеспечения творческих работников детских театров. Наша комиссия по театрам для детей и юношества сейчас готовит конкретные предложения, вытекающие из этих постановлений. В мае секретариат рассмотрит их. Здесь же я хотел бы подчеркнуть, что минувшие несколько месяцев после учредительных съездов нашего Союза и Союза театральных деятелей СССР, ЦК КПСС и правительство приняло ряд важных решений, направленных на то, чтобы обеспечить творческие союзы всеми необходимыми правами и условиями для полноценной работы. Создается театральный фонд, в который будут поступать 1% отчислений от всех спектаклей наших театров. Актерам, не прошедшим по конкурсу, будут теперь в течение полугода сохраняться непрерывный стаж. Они также будут получать пособие по листу нетрудоспособности. Члены Союза театральных деятелей имеют отныне льготы на дополнительную площадь, жилплощадь, точно так же, как это имели раньше члены Союза писателей. Серьезно обсуждается вопрос о том, чтобы закрепить за театрами служебную площадь, разрешить бронировать актерам и режиссерам квартиры, когда они уезжают в другие города. Все это делается для того, чтобы обеспечить социальные условия миграции актерского населения, необходимые для того, чтобы полноценно функционировала вся наша театральная система. Впереди очень большая работа по систематизации всех этих документов, по выработке нового положения о государственном театрально-зрелищном предприятии, которое должно вобрать в себя весь наш трудный опыт, накопившийся в последние десятилетия. В разработке этого положения Союз будет принимать самое активное участие. Сейчас мы пробуем создать, по-старому говоря, биржу. И в этом году впервые хотим в Воронеже и в Красноярске в июле месяце, еще там точно не договорились, провести двухнедельные возможности обменяться мнениями по поводу работы в других коллективах. Здесь же я хотел бы воспользоваться трибуной Всероссийской конференции и сказать вам о том, что за те полгода, когда происходило становление нашего Союза, к нашим бесчисленным просьбам и проблемам не только прислушивались в Совете министров Российской Федерации, но и помогали нам решать эти вопросы и проблемы, за что наша искренняя сердечная благодарность. Виталий Иванович Воротников среди бесчисленных своих дел находил всегда время принимать нас и решать наши вопросы. Да вот буквально 2 дня назад я был у него на приеме, и кое-какие вопросы, касательные всех нас без исключения, нам удалось обговорить, и надеемся мы, что они будут решены. Чувствуем мы большое внимание и желание помочь нам при первых шагах наших и от отдела культуры ЦК. И горком партии не оставляет нас одних с нашими трудными вопросами. Атмосфера, в которой мы живем, рабочая, контактная, современная. Так что делай дело и не трусь. В театральной политике очень важна система предпочтений и приоритетов. Союз будет исходить из того, что государственной и общественной поддержки прежде всего заслуживают люди, создавшие талантливый спектакль. Поэтому мы, как и записано в уставе, учредим в ближайшее время премии Союза за лучшие актерские работы, мужскую и женскую, режиссуру, научные и критические исследования в области театра. Мы обсудили на секретариате проект новой системы проведения театральных фестивалей, в основу которых положен принцип идейно-художественный, а не тематический, скомпрометировавший себя в прежние годы. Отказ от тематических фестивалей, когда решающее значение имело не качество того или иного спектакля, а тема его, это отказ принципиальный. Надо, чтобы все наши фестивали, вся система общественного и государственного поощрения работников театра была ориентирована на поддержку новых театральных идей, пьес, спектаклей, которые действительно очищают и радуют душу человека и двигают наш театр вперед. Здесь происходит, как нам кажется, важная линия подлинной перестройки театрального дела. Надо изменить систему приоритетов, которые долгие годы насаждал в искусстве тематический вал, серость и, по сути дела, безидейность. Комиссия по драматургии, которую возглавляет Александр Гельман, предложила провести в этом году в Иркутске фестиваль драматургии Вампилова, а в 1991 году Булгакова. Эти фестивали должны стать нашей данью замечательным писателям, вызвать новый интерес к их театральному наследию. В уставе Союза, среди множества наших общественных советов и комиссий, особо выделена конфликтная комиссия по творческим вопросам. Почему мы сделали такой упор на эту комиссию? Прежде всего потому, чтобы деятели театра знали, что наш Союз отныне не будет сторонним наблюдателем тех проблем, которые решают люди театра. Мы будем активно защищать талант. Мы будем активно защищать честь и достоинство актеров, режиссеров и других работников театра. Мы будем бороться против групповщины, склок, некомпетентности руководителей как в самих театрах, так и за его пределами. Уже сейчас стало очевидным, что нашей конфликтной комиссии предстоит нелегкая жизнь. Не надо думать, что одна эта комиссия в Москве может справиться с тысячами проблем и вопросов, возникающих в необъятной театральной России. Тут мы рассчитываем на огромную помощь местных организаций Союза, его правления, которые наделены правами конфликтной комиссии. Тут мы рассчитываем на творческие секции объединения, которые будут созданы на местах, как это предусмотрено уставом. Прежде всего, они должны будут заботиться о поддержании здоровой моральной атмосферы в своем цехе, в своем доме. Мы хотим сделать все для того, чтобы наш Союз, особенно его местные организации, утвердили себя как действительный орган самоуправления театральной общественности. Хватит закидывать письмами министерства, ЦК, ЮНЕСКО, Ульянова и Лаврова. Давайте сами решать проблемы. Давайте на деле переходить от административных методов ведения театрального дела к самоуправлению. Профессиональные творческие секции и объединения должны стать школой общественного самоуправления. Им будет доверено принимать творческих людей в члены Союза и решать все вопросы, относящиеся к труду и быту работников театра. К сожалению, приходится признать, что во многих наших местных организациях еще не поняли, что произошло на театральном съезде. Многие правления местных организаций не стали еще полноправными партнерами органов управления культурой. По-прежнему ощущают себя в роли бедных родственников, а то и прислуги. Не однажды мы получали сигналы, что руководители управления культуры, отделов культуры, обкомов, партии, вопреки духу постановления ЦК КПСС о работе творческих союзов, воспринимают местные организации Союза театральных деятелей в прежнем стиле, как бесправный придаток к органам управления культурой. Тут я хочу с трибуны нашей Всероссийской конференции обратиться и к нашим товарищам, выбранным в руководящие органы местных организаций Союза, и к руководителям органов управления культурой и партийных инстанций. Давайте учиться жить по-новому, в условиях демократии. Давайте уважать права творческого союза как полноправного представителя нашей театральной общественности. Сегодня особенно повышается ответственность местных организаций за состояние моральной атмосферы в театральных коллективах. Я уже говорил о том, что многие театры волнуются. Идет брожение, поиск новых путей. Мы в буквальном смысле слова выстрадываем демократию. Но ведь другого пути нет и не будет. Нельзя занимать позицию выжидания и неучастия в конфликтах по образцу излюбленной тактики времен застоя. Надо определенно высказывать свое отношение к тому, что происходит в театре. Устав Союза нацеливает именно на такое участие всех нас в делах театра. Ну что хорошего, например, можно сказать о руководителях правления Волгоградской организации Союза, который фактически самоустранился от решения того глубокого кризиса, который существует уже много лет в драматическом театре и ТЮЗе. Комиссия секретариата во главе с Верой Максимовой выезжала в Волгоград. В результате появилась статья, как вы знаете, вероятно, читали в «Советской культуре», а местная организация молчит. Более того, в ответ на статью в газете в Волгоградском театре провели собрание и без малейшей, до смешного, без малейшей самокритики, серьезно, не проанализировав ситуацию, послали письма опровержения во все инстанции. Так смыкаются позиции некомпетентности и органов управления культурой этого города, и местной организации Союза театральных деятелей. Сложная ситуация сложилась в Свердловском театре оперы и балета, где районные руководители не захотели поддержать талантливых режиссеров и дирижера, своей профессиональной требовательностью возбудивших недовольство наиболее консервативной части хора. Конфликт разгорался, дело дошло, как это бывает в подобных случаях, до клеветнических измышлений и инсинуаций в адрес постановщиков. Разжигались наиболее темные обывательские, шовинистические инстинкты. Вмешалась советская культура. Вот и недавно Кичин вторую статью написал. Вмешался наш союз. Но еще раз хочу подчеркнуть. Без совместной позиции союза, его местных организаций и местных партийных и государственных органов, нам эти конфликты не разрешить. Компетентность руководства должна заключаться не только в уговорах, но, если надо, и решительных действиях, вплоть до расформирования некоторых коллективов, необратимо вставших на путь групповой склоки и скандалов. И, как я уже говорил, исключение склочников и демагогов из членов Союза. Все эти вещи не сегодня начались. Они и раньше бывали в театрах, но сегодня мы должны начать оздоравливать нашу театральную систему, не дожидаясь государственных законоположений на этот счет. В этом долг Союза, на этом очень многое строится в нашем уставе. Несколько слов о театральной критике. Тут, по всей видимости, никаких решительных изменений к лучшему пока не произошло. Наша центральная печать обращается к проблемам театра крайне нерегулярно. Процесс не осмысливается. Искусство актера вообще, мне кажется, перестало интересовать случайных рецензентов. Актер – это тот, чью фамилию указывают в скобках рядом с героем, которого он играет. Вот и весь разбор. На местах пресса находится очень часто под абсолютным контролем административных органов, которые диктуют, и довольно жестко, кто должен быть хвалим, а кто должен быть хулим. Самое главное сейчас, чтобы наши массовые газеты ввели постоянных обозревателей по театру, чтобы читатель приучился к нелицеприятному профессиональному суждению о нашем искусстве. А то, например, появилась вчера статья в «Правде» Агишевой о театре «Сфера». Статья хорошая, хлесткая и, вероятно, справедливая. Мы не разбирались, но я говорю, вероятно, потому что не занимались этим. Но поскольку такие статьи появляются в «Правде» чрезвычайно редко, гораздо реже, ну, несопоставимо реже спортивных, футбольных и хоккейных статей и обозрений, то подобная статья создает впечатление, что это уж не статья, а постановление ЦК. И люди начинают бояться таких статей. А бояться их не надо. Это нормальное явление. Хочу сообщить делегатам конференции, что ЦК КПСС в постановлениях по творческим союзам вменило в обязанность газете «Советская культура» выпускать еженедельное 4-страничное приложение, посвященное проблемам театра и кино. И значит, у нас будет раз в неделю посвящена 4-страничное приложение к советской культуре, только театру, следующую неделю кино и так далее. А наш союз, при очень заинтересованной поддержке Московского городского комитета партии, будет в скором времени выпускать журнал «Театральная Москва». В союзе под руководством комиссии по критике, возглавляемой Верой Максимовой, прошли очень серьезные обсуждения наиболее сложных спектаклей сезона. Предполагается вместе с Министерством культуры провести обсуждение итогов этого сезона. Роль критики особенно возрастает в условиях эксперимента, когда сами театры решают вопросы репертуарной политики и выпуска спектаклей к зрителю. Критика оказывается теперь главным инструментом общественной оценки деятельности театра. Важнейшее направление перестройки в этой области – изменение отношения к театральной критике в органах массовой информации. Критика, как и театр, нуждается в естественной системе рождения и функционирования в условиях свободной дискуссии, возможности высказывать разнообразные точки зрения, которые создадут реальный портрет нашего театра. Вообще же, что касается критики, я бы хотел заметить следующее. Видимо, годы безгласности приучили и нас к фимиаму, к патоке, к отсутствию острого, пристрастного критического обсуждения. Поэтому, как только появляется более или менее острый разбор спектакля или той или иной актерской работы, и если, не дай, так сказать, актеры еще и покритикуют, артисты тут же пишут письмо в Союз, в ЦК, в Министерство, обижаются, требуют призвать к порядку взорвавшегося рецензента и так далее. Я думаю, что это глубоко неправильно. И в связи с этим хочу привести пример, как один критик в 1910 году писал о спектакле художественного театра «Братья Карамазовы». Вот что он писал. «В роли Катерины Ивановны выступила талантливая Гзовская. Это был ее первый дебют в театре господ Станиславского и Немирович. Увы, я просто не узнал симпатичную артистку. Этот театр добросовестных кустарей сценического искусства убил ее милую индивидуальность, ее оригинальную живость. А господин Лужский, игравший отца Карамазова, предположил, что если он будет как можно длиннее высовывать язык, то создаст тип самого настоящего сладострастника. Но этот трюк возбудил только отвращение. Я привожу, понимаете, этот пример для того, чтобы дать современным критикам образец, а для того, чтобы сказать... Нет художественного театра, нет этого прекрасного спектакля, не убыло. Давайте поэтому более спокойно относиться к критическим статьям. Это ведь тоже одно из достоинств актера, это его мужество. Наш союз серьезно обсудил проблему театрального образования. Не буду сейчас останавливаться на этой проблеме, которую мы решили посвятить завтрашний день нашей конференции. Скажу только об одном. В уставе мы записали, что будем участвовать в аттестации и назначении профессорско-преподавательского состава наших театральных вузов. Это сделано для того, чтобы театральная общественность влияла на выбор тех, кто будет готовить смену нашего театра. До недавнего времени, да и сейчас, в этом деле царят административные методы, очень часто воспитывают и учат те, кто этим не может заниматься. Вот вам свежий пример. Только что внедрен на кафедру критики ГИТИС на должность профессора-консультанта Пелесов, ранее работавший ректором театрального училища Щукина. Все можно понять, кроме одного. Какое отношение имеет Пелесов к кафедре критики? Но министерству это виднее. Это вот и есть результат келейных решений, когда кадры руководителей культуры тасуются, как карты в колоде, перемещаются с места на место, а подлинного обновления нет. По сути дела, за эти революционные 2 года мы что-то не видим в нашем деле новых людей, а видим пока быструю и замысловатую перетасовку слагаемых, которая, как мы знаем, не всегда меняет сумму. Новый театральный союз только набирает силы. Мы делаем первые шаги и также учимся демократии и гласности, как и все общество. Основным принципом нашей работы стал принцип руководства союзом творческими людьми, самими художниками. Именно они стоят во главе советов и комиссий, именно они определяют направление работы. Аппарат Союза учится работать в новой функции, аккумулирует идеи, помогает проводить их в жизнь. Конечно, разные секретари, а у нас их 31 человек, по-разному отнеслись к порученному делу. Одни так и остались почетными секретарями, другие активно включились в работу, не жалея своего времени, сил и таланта. Хочу отметить таких секретарей, кто не жалеет себя, и чтобы вы их знали. Это Валерий Фокин, Анатолий Смелянский, Александр Гельман, Андрей Александрович Гончаров, Владимир Васильев, Борис Александрович Покровский, Марк Захаров, Вера Максимова, Алексей Бородин, Андрей Толубеев, Олег Табаков, Иван Шабалтас. Работу секретариата мы ведем гласно. Наши заседания носят открытый характер. Мы пытаемся наладить оперативное информирование наших местных отделений о том, какие принимаются решения, какие идут дискуссии, какие точки зрения высказываются. За прошедшие полгода мы провели 11 заседаний секретариата и 5 заседаний бюро. Очень важно, дорогие товарищи, чтобы эта наша информация доходила до людей театра, а не оседала в шкафах местных отделений в пыли бумаг и отчетов. Наш союз активно помогает становлению Союза театральных деятелей СССР. Мы считаем правильным, что в уставе Большого Союза учтена большая работа уставной комиссии нашего союза, что принцип самостоятельности республиканских союзов является основополагающим. Мы также считаем верным, что в проекте устава сделана попытка четко разграничить компетенции Большого и Республиканского союза. Нас только смущает, что в некоторых пунктах проекта устава явно намечается дублирование работы, а то и прямая подмена функций республиканских союзов. Тут еще надо подумать и всем нам поработать, чтобы действительно разграничить наши дела от вопросов внутренних до международных, чтобы наши союзы не соперничали с друг другом, а делали бы каждый свое дело, тем более, что работы всем хватит с избытком. Товарищи, в своем выступлении я коснулся только некоторых узловых вопросов развития нашего театра в связи с тем, что мы должны принять устав Союза и нацелить нашу театральную общественность на решение важнейших задач, стоящих перед нашим искусством. Надеюсь, что в выступлениях делегатов конференции мы общими усилиями сумеем представить более конкретную картину того, что происходит в том или ином виде искусства, в том или ином регионе театральной России. Одно ясно. Только практическими делами Союз может доказать, что он возник не случайно, что он действительно выражает и защищает интересы людей театра. Надо ясно понимать, что вся перестройка театрального дела будет пустой тратой времени и сил, если не приведет к главному и, по сути, единственному результату нашей работы – коренному повышению уровня нашего искусства. Мы очень много говорим о делах организационных, экономических и в гораздо меньшей степени думаем об обновлении самого искусства сцены. Время открывает перед нами серьезные возможности. Из атмосферы застоя, губительного для театра больше, чем для какого-либо искусства, мы вошли в атмосферу бури и натиска, острых и страстных дискуссий. На повестку дня поставлены все коренные вопросы нашей жизни, нашего мышления, нашего понимания самих себя. Перечитайте обращение Центрального комитета партии к советскому народу в связи с 70-летием октября. Какие поразительные интонации, какое мужество в определении того, что мы пережили. Какая вера в то, что мы сумеем решить проблемы страны на поворотном этапе в ее исторической жизни и в ее исторической судьбе. Но в жизни не так все просто. Нас запугивают. Кто-то из наших бывших коллег требует все время доказательств, что перестройка задумана, дескать, серьезно. Кто-то из наших настоящих друзей пугает нас, что фонарь гласности поставлен над пропастью, а мы в нашей культурной политике дошли в сдаче позиции до Сталинграда. Пусть эти сравнения останутся на совести тех, кто их придумал. Я же хочу сказать одно. Гласность никогда еще не приводила к катастрофе и к пропасти. А вот безгласность отсутствие подлинной демократии к такой пропасти подводят. И, надо сказать, подводят довольно быстро. И горький опыт у нас в этом большой и незабываемый. Будем идти намеченным путем. Наши доказательства мы можем представить только сами себе. Из каждого из нас спросится. Не будем бояться свежего ветра. Он сдует все наносное, пустяковое, мелкое. Ясно уже, что процесс демократизации не будет гладким и ручным. Демократия приходит, опоясанная бурей, писал Блок. Это так и есть, если речь идет об истинной демократии, а не разговорах о ней. Жить в несвободе легче, чем жить в свободе. Жить в безответственности легче, чем отвечать за каждый свой шаг и рисковать. Но другого пути нет ни для страны, ни для каждого из нас. Вопрос стоит именно так. Теперь или никогда?
Спасибо, Михаил Александрович.